Ну, вначале я должна внести некоторые уточнения, потому что Индия существовала долго, и театр ее тоже, театральная культура, скажем так, она тоже существовала долго, и там была, в общем, можно сказать, две, так сказать, вот если говорить о традиционном театре или традиционной драме, то можно говорить о двух, так сказать, вариантах этого явления. Во-первых, и сейчас еще существуют живые традиционные театры и в Северной, и в Южной Индии. Все они восходят к средним векам, в основном к 17 веку. Они чрезвычайно разнообразны, чрезвычайно интересны, сейчас уже хорошо известны и на Западе, и в России, между прочим, потому что они гастролируют. Я уж не говорю о том, что сейчас и в Индии много народу ездит, и поэтому они хорошо известны. Они стоят в ряду других восточных театров, которые, ну, при всем своем отличии, своеобразии и так далее, которые тоже средневековые, но живут и до сих пор. В частности, речь идет, конечно, о дальневосточных театрах, китайском, японских театрах, ну, я не говорю уже о кукольных. Так вот, а традиционная драма, о которой мы будем сегодня говорить, то есть о которой я хочу сегодня поговорить, это театр или драма, которая существовала, это санскритская драма. Это драма, которая возникла в древности, просуществовала достаточно долго, но в конце концов исчезла. То есть она начала исчезать фактически уже с 7 века. То есть уже сейчас понятно, что, вероятно, уже в 7 веке она начала сходить на нет. То есть, вернее, 7 век – это и последний век ее такого цветущего, я бы сказала, состояния. А потом она постепенно сходит на нет. Она не исчезает вовсе, эта санскритская драма, она остается в качестве ученой драмы. Их пишут очень много, их пишут ученые, так сказать, литераторы, интеллигенты брахманские и так далее. Но это драма, которая уже никак не предназначена для сцены. В лучшем случае она декламировалась, вероятно. Но и то мы довольно плохо знаем об условиях ее вот средневекового такого и позднесредневекового состояния. Так вот, к настоящему времени в театроведении, вообще в истории театра, обычно отмечают существование, так сказать, с одной стороны, европейский театр, европейская драма, которые восходят к античному театру и античной драме, соответственно, и восточный театр. Восточный театр по многим показателям отличается от западного театра, и это все признают, характеристики даются и так далее, хотя все это сформировалось, вот это представление какое-то более-менее целостное о восточном театре, и оно сформировалось, в общем-то, в пределах XX века. Так вот, я должна сказать сразу же, что индийский театр на фоне восточного театра, если брать это в целом, это особый театр. То есть он в определенном смысле уникален. Во-первых, потому что он древний. Ни один, ни китайский театр, ни японский театр, ни все прочие театры Юго-Восточной Азии, ну, на Ближнем Востоке, как вы знаете, театра, ну, по крайней мере, театра живого актера не было, потому что ислам запрещает изображение человека. А значит, театры дальневосточные, они все средневековые по своему происхождению, они не древние. И более того, можно даже думать, это говорят, об этом говорят осторожно, Но, видимо, индийский театр в свое время оказал особое влияние даже на эти театры, которые возникли позже восточные. Во-вторых, дело даже не только в том, что это театр, возникший в древности. Дело в том, что по уровню развитости, по масштабу своему художественному, там, идеологическому и так далее, по совершенству своему формальному, индийская драма, она, безусловно, занимает вот такое совершенно особое место во всех, в череде всех восточных театров. Так вот, мне бы хотелось сегодня сказать о том, как вообще Европа. Европа же не знала, если, ну, как вы понимаете, я думаю, все это присутствующие здесь представляют себе, что Европа вообще начала знакомиться с индийской культурой, а она ведь начала знакомиться поздно, позднее, например, чем с китайской. То есть, во всяком случае, с начала XIX века. И, соответственно, в череде прочих открытий, которые произошли в этом отношении в начале XIX века, был и театр. И история его как бы открытия Европы, она вообще довольно такая, я бы сказала, увлекательная и, в общем, волнующая даже в чем-то. Значит, все с XVIII века в Индии, как опять-таки всем присутствующим, вероятно, известно, в Индии Ост-Индская компания, торговая компания, которая потом приводит, история которая приводит к тому, что Индия становится английской колонией. Но в XVIII веке вот эта Ост-Индская компания, которая сидит в Бенгале, и ее чиновники. Вообще, как началось изучение Индии, изучение санскрита? Ведь откуда самолеты, как вы понимаете, не летали и так далее, и Индия была далеким совершенно таким миром. И санскрит могли изучать, и это было, кстати, инициативой вот руководства этой самой Ост-Индской компании, потому что англичане, надо сказать, с самого начала понимали, что для того, чтобы управлять и вообще вести свои дела, им нужно представлять себе обычаи и традиции этого народа. А для этого нужны тексты, да, а тексты были на санскрите, потому что это были шастры. И поэтому они начинают заниматься санскритом. И если изучение санскрита в Европе началось с того, что один некрупный чиновник Ост-Индской компании, едучи в Англию, это было самое начало XIX века, наполеоновские войны, и он, значит, чтобы переправиться ему в Лондон, вообще в Англию, да, а он заехал в Париж, потому что его интересовали, он хотел найти там какие-то рукописи вроде бы были, и он заехал в Париж, а выехать из Парижа он не мог, потому что война, и, в общем, он оказался в Париже на довольно долгое время. И тогда он собрал небольшой кружок, но какой кружок, потому что там были братья Шлегели, Шези такой, который потом переводил, французский санскритолог, который переводил, в частности, и того же Калидасу. Вот, и, значит, вот это с этого началось изучение санскрита в самой Европе. Так вот, что касается театра, то дело обстояло таким образом. Открытие театра, оно связано с крупным чиновником Ост-Индской компании, таким знаменитым, вообще говоря, человеком, и в Англии он был знаменит до того, как он прибыл в Калькутту, Уильям Джонсон. Значит, Джонс основал в Калькутте азиатское общество, вообще был человек невероятной энергии, и, разумеется, он занимался санскритом. Но он переводил, кстати, законы Ману, Это была его главная, так сказать, задача. И он даже вот в своем предисловии к Шакунтале, к переводу с Шакунталы, о котором я скажу дальше, он пишет о том, что, в общем, художественные тексты – это не его дело, а он вот занят этими законами Ману. Так вот, Уильям Джонс, еще когда он, еще до приезда в Калькутту, он, значит, прочел в одном из таких наставительных писем, которыми, значит, которые публиковали, кстати, в том же Париже, иезуитские миссионеры, сидевшие в Китае, он прочел сообщение одного из этих миссионеров, что в Северной Индии есть такие тексты, они называются натаками, и что эти тексты представляют собой фактически, в них представлена история Индии, древней Индии, причем без всяких сказок. То есть совершенно такая подлинная история. Джонса это страшно заинтересовало, потому что он жаждал узнать действительно... Спасибо. Историю вот, Индии. И, значит, он решил, что надо бы ему эти натаки отыскать. Ну, я должна сказать для тех, кто с этим не знаком, что натака – это на санскрите означает, в сущности, драма. И, кроме того, общее название, значит, драма, и, кроме того, натака – это название жанра высокой драмы, то есть такого ведущего жанра. Значит, Джонс не знал, что это такое, и он стал расспрашивать свое окружение. Брахманов там всяких и так далее. Но никто ничего не мог толком ему сказать. Кто-то говорил, что это, во-первых, сказки, другой говорил, что это что-то такое, какие-то беседы на темы музыки и танца. В общем, все это было ему не очень ясно. Пока, наконец, не нашелся один такой брахман, который Радхакант. Ну, как вы понимаете, Радхакант – это, значит, вообще-то Кришна. Ну вот, так вот этот брахман, он не только знал, так сказать, санскрит и санскритскую традицию, но он интересовался также, в общем, англичанами, как-то он был причастен отчасти к английской культуре. И он сказал Джонсу, что это, вообще говоря, то же самое, что идет в холодный сезон, идет, значит, в их театрах, а англичане без театров не жили. В Калькутте они тут же выстроили себе театры, в которых давались, значит, спектакли. И что, значит, и что это по-английски называется вот пьеса, play. Ну, можете себе представить изумление Джонса, и теперь ему нужно было получить доказательства, ему нужно было посмотреть текст. Какой, говорит, текст мне взять? И тогда, значит, этот самый Радхакант, он ему сказал, что, значит, он даже такую поговорку, которая сложилась в средние века, привел, что самое лучшее, значит, самый лучший драматург или поэт – это Калидаса, самая лучшая драма – это Шакунтала, и там еще самый лучший – это четвертый акт. А в четвертом акте очень хороши еще четыре строфы. Ну, в общем, значит, Калидаса и Шакунтала. Шакунтала, Калидаса – это как теперь. Раньше гадали долго, как его датировать, как вы, наверное, знаете, с датировками в Индии очень плохо. И, ну, сейчас все согласились и все успокоились на том, что Калидаса – это, скорее всего, четвертый век. Ну, иногда пишут 4-5 век нашей эры, конечно. Вот, ну, Шакунтала, значит, Шакунтала ему принесли, достали ему эту самую рукопись, печатного текста тогда еще не было. И он вместе с другим брахманом, таким Рамалёчаном, который был его как бы наставником в санскрите, они вместе перевели эту пьесу. И, значит, Джонс переводил ее вначале на латынь. Но он говорит, что языки похожи, и поэтому он слово в слово перевел на латынь. Но на самом деле он переводил на латынь еще потому, я думаю, что его смущали там некоторые эротические сцены, которые он потом, между прочим, выпустил из своего перевода. Потому что строгие, даже вот, например, упоминание о пышных бедрах героини, это казалось уже чересчур. Вообще, эти самые переводы, интересно было бы на них взглянуть, конечно, я не видела. Но интересно, что они достаточно много выпускали оттуда того, что их смущало. Ну вот, в общем, он ее перевел, а потом с латыни он перевел это на английский язык. Санскритская драма, как вы, возможно, знаете, она в прозе и в стихах, прозы и стихи чередуются, и он переводил, конечно, все прозой, повторяя, отчасти редактируя этот самый текст. И в 1789 году эта пьеса вышла в Калькутте, а в 1790 году она вышла в Лондоне. И вот ее появление в Лондоне, это уже было, знаете, не калькутское издание, и это произвело совершенный фурор. Абсолютные. То есть прием этой пьесы был, я бы сказала, такой даже просто триумфальный. И тут было две причины. Во-первых, конечно, Европа была в полном изумлении от того, что вот в Индии, оказывается, была драма. Причем, понимаете, она даже внешне соответствовала как бы европейским нормам. Она делилась на акты, в ней был пролог, ремарки, то есть все вот такие внешние показатели драматического текста в этом тексте существовали. Значит, сомнение в том, что это, в общем, драма такая, примерно такая же, да, по своей развитости, как в Европе, сомнений в этом быть не могло. Ну, второй момент – это, конечно, сюжет, это, конечно, содержание самой драмы. Но я не буду уже говорить там, что она красивая, такая сякая, это, в общем, они все это говорили, но дело было даже не в этом. Значит, сюжет драмы для тех, кто не знает или тех, кто забыл, значит, очень коротко напоминаю. Значит, сюжет вообще восходит к ведийскому мифу, как теперь становится ясным. Но самое раннее, вообще доступное нам изложение этого мифа, оно есть в Махабхарате. И считается, что Калидаса, когда он обрабатывал этот сюжет, он опирался на текст Махабхараты. Но так это или... наверняка так, но это не имеет никакого значения в том смысле, что он, конечно, этот сюжет очень изменил. То есть для историка литературы это существенно, для нас с вами несущественно. Так вот, сюжет таков, что значит, ну, во-первых, все это происходит в очень глубокой, так сказать, древности. Даже для индийцев, да, они понимают, что это такое далекое прошлое. Царь Душьянта. Душьянта – царь, в общем, так называемой лунной династии, один из предков Бхаратов. А Бхараты – это, значит, вообще знаменитое ведийское племя, а в эпосе, в Махабхарате, Бхараты – это вот потомки некоторого легендарного такого Бхараты, мифического, по сути дела, царя. А вот этот самый Бхарата, этот мифический царь, прародитель как бы пандавов и кауравов, этот самый царь, он сын Душьянты. И сын Душьянты, который родится вот от брака Душьянты с Шакунтолой. Но действие развивается следующим образом. Душьянта охотится в лесу, преследует, ну, как можно охотиться в лесу, это, конечно, на колеснице боевой, это, конечно, вопрос. Но так или иначе, он охотится в лесу, преследует, значит, убегающую антилопу, его останавливают идущие ему навстречу отшельники двое, запрещают ему стрелять в эту антилопу и приглашают посетить ашраму, ну, а, то есть отшельническую обитель, которая расположена в лесу. Это настоятель этой обители, великий такой Риши Канва, его, правда, сейчас в обители нет, но там его дочь Шакунтала. И вот, чтобы он, значит, посетил эту самую ашраму. Он действительно заходит в эту ашраму, видит там трех девушек, которые поливают деревья, и среди них вот эта Шакунтала, он, конечно, немедленно в нее влюбляется, и она влюбляется в него, значит, происходит вот эта первая встреча, и, значит, через некоторое время, да, значит, дело складывается так, что охота кончилась. Он, значит, должен возвращаться к себе в город, в столицу, но, а он уже влюблен, ему, конечно, не хочется отсюда уходить, но тут вот такой замечательный случай. Значит, подвижники, живущие в этой ашраме, они просят его задержаться на некоторое время, чтобы отгонять мешающих им демонов, ракшасов. И он остается. Влюбленные, значит, томятся любовью и в конце концов соединяются, потому что отец этой девушки, он все еще не появляется в ашраме. Дело в том, что он ушел. Он ушел в паломничество по священным тиртхам, по священным местам. И его очень долго нет. Значит, дождаться его невозможно. В общем, влюбленные томятся и в конце концов заключают так называемый брак гандхарвов. То есть это, вообще-то говоря, уже в Махабхарате брак этот зафиксирован в шастрах. И это как бы дает ему право на существование. Это когда влюбленные просто как бы сходятся и заключают брак между собой по обоюдному желанию. Но уже в Махабхарате легитимность этого брака подвергается сильному сомнению, потому что легитимный брак – это когда отец отдает девушку, значит, жениху. Так или иначе, они соединяются, но дальше происходит, и, казалось бы, все в порядке, они вместе, но случается, значит, непредвиденное. Он окончил свои, как бы, труды в этой ашраме, и теперь он больше не может здесь оставаться, и он отправляется в свой город. Уходя из ашрамы, он дает ей свое именное кольцо. И говорит ей, что, ну, она девочка у нас еще такая не очень грамотная, вот, говорит, ты не успеешь даже прочитать мое имя, сейчас высчитывают, сколько же дней было отдано на этот самый период, как я пришлю за тобой. Значит, некоторые считают, что 3 дня, другие считают, что неделю. В общем, там как считать этот самый буквы, вырезанные на перстне. Значит, это кольцо он ей оставляет и уходит из ашрама, так и не дождавшись этого канвы. А между тем, в тот день, когда он уходит, она сидит, значит, в большой печали, вся в слезах и так далее. А в это время в ашраму приходит знаменитый и очень раздражительный такой подвижник. Она его не встречает, как она обязана была. Она просто никого не видит, она вообще совершенно погружена в себя. И она его не встретила, как ей полагалось, и он ее проклинает. Проклятие в индийской традиции, это восходит вообще к эпической традиции, конечно, эти проклятия, это предвещение, как бы, то есть это, во-первых, наказание, которое налагает подвижник. Во-вторых, это всегда некоторое предсказание несчастья, которое ожидает вот этого наказуемое лицо. При этом проклятие имеет абсолютную силу свершения. То есть никто его не может помешать ему свершиться, и сам проклинающий не может его отменить. Как только оно произнесено, оно уже вписывается в механизм, так сказать, судьбы. Вообще оно на самом деле теснейшим образом с этой судьбой связано. Так вот, а он ее проклинает следующим образом, что как она забыла о своих обязанностях хозяйки, так ее забудет ее возлюбленные. И он забывает ее сразу же. Вот это очень важно не упускать из виду, что как только это произносится, значит, едва он отбывает из ашрама, он как бы уже этого ничего не помнит. Она не слышала проклятия, что тоже очень важно. Слышали ее подружки, которые пытались его уговорить, чтобы он это проклятие отменил. Он его отменить не может, но он говорит, что царь вспомнит ее, когда увидит кольцо. Вот если она ему покажет это кольцо, он ее вспомнит. Между тем отец ее возвращается из паломничества, узнает, ну, конечно, от небесных там посланников, узнает о том, что произошло в ее отсутствии, а она уже беременна. И он, прошло какое-то уже довольно долгое время, ее подружки очень волнуются, что почему-то он никого, царь никого не присылает. Но, правда, вот проклятие, в общем, как бы напоминают нам об этом. А отец решает отослать ее к мужу. И действительно, она уходит в город с двумя учениками этого Канвы. И, значит, при этом подружки, когда она уходит и прощается с обителью, между прочим, с обителью она прощается вот как раз в четвертом акте, который так знаменит в индийской традиции, а потом, как выяснилось, и в Европе он всех восхищал. Вот, она прощается с этой самой ашрамой, она прощается целый акт, между прочим. Так вот, когда она приходит в город, они приводят ее к царю, а он ее не узнает. И, значит, когда она пытается показать ему кольцо, оказывается, что кольца у нее нету, она его потеряла. Значит, она оказывается в ситуации совершенно ужасной, потому что он ее не принимает. Он ее обвиняет в том, а она беременна, и это уже заметно. Он ее обвиняет в том, что она как кукушка, которая подкладывает яйца в чужое гнездо, и, в общем, он ее принять отказывается. А она хочет, ну, его эти самые подвижники его всячески обзывают, ругают, порицают, но он все равно стоит на своем. Потому что, понимаете, если он боится совершить даже не ошибку, а я бы сказала преступление. Потому что если она действительно его жена, и он ее прогоняет, тем более беременную, то это очень серьезный проступок. Но если он ее не помнит, а она не его жена, а чья-то жена, что она чья-то жена, ясно, потому что она беременна, да, то он совершает тоже и берет ее к себе в антахпур, то есть в гарем, то он тоже совершает очень тяжкий проступок. Он не может ни того, ни другого сделать. То есть он стоит перед выбором, но он выбора не делает. В конце концов, она хочет уйти с учениками Канвы обратно в ашраму, но они ее гонят тоже. Он ее гонит, и они ее гонят. Они говорят, что ты сама виновата, и оставайся здесь. В общем, она в отчаянном положении. Жрец Душьянты предлагает, чтобы она какое-то время прожила у него, а там родится ребенок, посмотрим. Если этот будет ребенок с признаками, знаками вселенского царя, то значит, это твой сын. И тогда ты ее примешь как свою жену. Но жрец не успел довести ее до своего дома, потому что все осветилось, и кто-то ее подхватил и унес ее на небо. На самом деле это была ее мать, потому что по матери она была Апсара. То есть она была дочерью Апсары. Апсара – это небесная Гетера, если можно так сказать. Вот, небожительница. И вот эта ее мать забрала ее к себе на небо. Но кольцо нашлось, потому что она его потеряла, когда она совершала омовение в одном священном месте. Рыба проглотила кольцо, рыбак выловил рыбу, вспорол рыбе брюхо и обнаружил там кольцо. Кольцо пошел продавать, его схватили стражники, потому что кольцо царское. И, в общем, в конце концов, это кольцо попало, вернулось к Душьянте. Он ее вспомнил, и он страдает весь шестой акт. Значит, она прощалась, четвертый акт со швами, целый акт. Теперь он страдает в шестом акте. Из этого положения его выводит посланец бога Индры с колесницы воздушной. Значит, Индре требуется его помощь, нужно сражаться с асурами, это такие демонические существа высокого ранга, а их никто не может победить, только человек, боги не могут, только человек. И, значит, он просит его помощи. Значит, он отправляется сражаться, а на обратном пути он останавливается на вершине. Вот его везет все тот же возничий Индры в воздушной колеснице. Он останавливается на вершине мифической горы одной, а там ашрама. Ашрама уже такая небесная ашрама, и настоятелем там великий такой прародитель богов и асуров. И он решает посетить эту ашраму. А в этой ашраме он встречает Шакунтулу и, самое главное, своего сына. Этому мальчику уже лет 6. И он играет там с львенком и вообще проявляет уже необыкновенную силу. И вот, значит, они встречаются, и настоятель этой обители, он раскрывает им тайну проклятия, потому что они же не знали, ни он, ни она, в чем дело. Он, когда нашлось кольцо, он все вспомнил, он, значит, страдает и не понимает, как же это было, почему он вдруг забыл. А она вообще ничего не знает, значит, она знает, что он ее отверг, и непонятно почему. Да еще со всякими такими обвинениями. В общем, все как бы счастливо заканчивается, они очень счастливы, и втроем все семейство собираются вернуться на землю. Вот такая драма. Значит, теперь Европа, представьте себе Европу на рубеже 18-19 столетия. Значит, это люди, воспитанные, читательская аудитория, да, воспитанные на сентиментальном романе, на романе Руссо. Это начинающийся романтизм с его, так сказать, ощущением мира, с его ощущением природы. Сентиментализм, который исповедует, значит, естественность, естественного человека, и который, опять-таки, близость к природе, она способствует вот раскрытию этого самого естественного человека. И четвертый акт, вообще все, что происходит, значит, во-первых, сама история, во-вторых, сам сюжет, во-вторых, окружение, антураж. Ашрама – это природное место. Значит, якобы эта обитель расположена в самом лесу. Да? Значит, но самое главное – поведение героини. Значит, героиня живет не просто в природном окружении, она живет вместе с природой, как бы. Вот лиана обвелась вокруг мангового дерева. Она и ее подружки воспринимают это как брачный союз, потому что на лиане распустились цветы, а манговое дерево покрылось плодами, значит, они созрели для союза. И вот это их восхищает, это событие, которое важно для их жизни. Вокруг ручные олени. Она выхаживает олененка, который поранил себе губу. Она, значит, у нее есть любимая лиана, за которой она ухаживает, и которую она называет своей сестрой. Когда, ну, апофеоз вот всего этого соприродного как бы существования наступает в четвертом акте, когда она прощается со Шрамой. Потому что, ну, во-первых, значит, подружки должны ее обрядить, она же отправляется в город, как, так сказать, невеста, а они не знают вообще, как вот, ничего у них нету, ну, есть какая-то там цветочная пыльца, чтобы ее припудрить, там, в общем, какая-то ерунда. Но оказывается, что с деревьев протягиваются руки, которые передают ученику канвы, а он потом им, и свадебное одеяние, и украшения. Значит, древесные богини или древесные, так сказать, духи, они дают это убранство. Затем, значит, когда она уходит из обители, то вся обитель печалится. Эти самые древесные тоже богини прощаются с ней хором. Так сказать, их голоса звучат. Павлины перестают плясать, лианы теряют листья, как слезы, олененок пытается ее удержать, и так далее, и так далее. То есть совершенно такая идиллическая, я бы сказала, картина. И вот это для европейцев было совершенно такое, знаете, просто восхитительный мир, который отвечал их тогдашним представлениям и их тогдашним как бы идеалам. Поэтому начались, помимо того, что тут же пошла серия переводов. Конечно, не с санскрита, потому что санскрита никто не знал, за исключением там братьев Шлегеля и еще нескольких человек. И, значит, поэтому переводили с перевода Джонса. Значит, в 1791 году появился перевод Георга Форстера, и, значит, этот перевод вообще считался лучшим. С него делали переводы на другие языки. Там итальянский, голландский, ну, в общем, она была переведена практически на все европейские языки, или почти на все европейские языки. В 92-м году Карамзин, конечно, был тоже всем этим захвачен, значит, он поместил в своем московском журнале в двух номерах переводы двух актов, не полностью первый акт, и затем четвертый акт. Гёте посвятил Шакунтале восторженные стихи. Шиллер тоже чрезвычайно восхищался. Им она нравилась больше греческих героинь. Героини трагедии, раздираемые страстями, такие мощные, да, и это нежная девочка, значит, они ее воспринимают исключительно как дитя природы, восхищаются ее невинностью, наивностью, ее чистотой. Карамзин, между прочим, очень точно, ну, для нас, по крайней мере, выразил вот это ощущение, что на каждой странице... Ну, он, между прочим, написал, что первое, вот, что, ему, первое, что он отмечает, что не только в Европе есть творческий дух, так сказать, дух творчества. Он присутствует во всей Вселенной. Вот это вот их удивление, что в Индии, оказывается, можно было создать драму, а драма считалась тогда в Европе самым высшим литературным родом, но, кроме того, еще драму такого достоинства. А второе, что он пишет, что вот на каждой странице он находил невероятные красоты и неизъяснимую нежность, подобную тихому майскому вечеру. Но тихий майский вечер – это нам понятно. Так вот, значит, вот это вот восхищение вот этой самой героиней и вообще атмосферы этой пьесы, где вот эта самая любовь возникает и на фоне этой природы, и такое единство человека и природы. Значит, это, конечно, пробудило вообще чрезвычайный интерес к санскритской драме, и уже в конце 20-х годов вышло, значит, трехтомное, вообще говоря, сочинение такого Уилсона, тоже в Калькутте вначале, а потом уже вторым изданием в середине 30-х годов в Лондоне, которое называлось «Лучшие образцы», значит, индийской драмы. И он перевел огромный материал, между прочим, он там пересказал содержание 29 пьес, а 6 пьес перевел полностью, это помимо Шакунтовы. Он перевел действительно самые лучшие пьесы. Причем надо сказать, что он работал, когда вот это вышло первое калькутское издание, он работал с рукописями. И только когда он готовил уже второе издание, он мог пользоваться, он отметил это в предисловии, печатными текстами. То есть, казалось бы, они индийскую драму приняли, они от нее в восторге, и все в этом смысле прекрасно. Но к второй половине XIX века настроения начинают меняться. Правда, в 80-х годах была выдвинута одна вообще совершенно блестящая такая гипотеза, но блестящая в смысле ее как бы доказательства, что ли, ее оформления. Это такой немецкий филолог Эрнст Виндиш, он написал книжку о греческом влиянии на индийскую драму. Значит, вообще у Альбрехта Вебера, такого тоже очень крупного филолога XIX века, у него вначале появилась идея, что не могла вот в Индии, ну, вот так вот появиться эта самая литературная драма, театр. Он обосновал, я думаю, что вообще оставалось какое-то такое подозрение, что как же так, в Индии такая драма. Но главным образом он исходил из того, что как же так, вот где-то в первых веках нашей эры появляется вот драма такого уровня, а ни в одном из памятников первого тысячелетия до нашей эры, они уже тогда были известны, вот тому же Вебе, очень хорошо. Никаких упоминаний о театре. Откуда он вдруг взялся? Ни с того, ни с сего, как бы на пустом месте. Ну и, конечно, а греки-то побывали в Индии. Значит, в IV веке был до нашей эры Александр Македонский, потом возникли греческие государства, ну такие полугреческие, на границах северо-западной Индии. И потом торговля была. Торговля очень активная. Мало ли, что там было. Может быть, и актеры появлялись, и привозили драмы, и так далее. В общем, контакты были. Значит, можно предположить, что индийцы познакомились с греческой драмой, и вот на этом основании появилась и сама индийская драма. Ну, Вебер это высказал в качестве такого предположения буквально в одном абзаце, в одной из своих лекций. Он читал лекции по литературе в Берлинском университете. Но Виндиш решил это доказать. И поступил следующим образом. Сравнивать индийскую драму с трагедией он, естественно, не стал. Хоровой драмы в Индии не было. А античная трагедия, как вы хорошо знаете, она, значит, хоровая, да, там хор должен быть. Ну, помимо всего прочего, вот это вот внешнее обстоятельство заставило его отказаться от этой идеи. Значит, из греческого материала он взял только новую комедию. Новая комедия – это комедия, которая возникает в Древней Греции в IV веке до нашей эры, то есть эпоха эллинизма. Там уже никакого хора, там свои сюжетные схемы, свой набор персонажей и так далее. Эта новая комедия, кстати, оказала большое влияние потом на европейскую, уже европейский театр. А из индийского материала он отобрал несколько пьес. Значит, во-первых, глиняную повозку Шудраке, значит, во-вторых, Калидаса ему не очень подходил. Одна из пьес Калидаса еще как-то, но не Шакунтала. Ну, в общем, он подобрал небольшой индийский материал, тоже с определенными изъятиями. И выступил вот с таким обоснованием, ну, надо сказать, блестяще сделанным для своего времени и вообще, я бы сказала. Вот, и, значит, которому он доказывал, проводил вот такое сравнение и обнаружил, значит, ну, там я не буду уже останавливаться на некоторых таких технических вещах, но главное, на что он обратил внимание, это, конечно, совпадение каких-то мотивов, сюжетных ситуаций, значит, определенных тип персонажей. Ну, например, в греческой этой новой комедии чрезвычайно был популярен сюжет, где, значит, молодая девушка благородного происхождения, но в силу целого ряда случайностей она оказывается на положении рабыни, а потом в ней опознают по каким-то там признакам, в ней, значит, опознают вот эту благородную героиню, она счастливо выходит замуж за возлюбленного. А в Индии был жанр, в котором тоже царевна, значит, оказывается на какое-то время, благодаря тем же случайностям, на положении служанки, а потом, значит, счастливо выходит замуж за своего возлюбленного. То есть совпадения, которые казались ему очень... Потом узнавание вот в конце индийской драмы санскритской, и в новой комедии эти были узнавания, когда что-то, что было тайной для персонажей на протяжении долгого времени, вдруг выплывает наружу. Но это было принято по-разному, реакция была различная, но это, между прочим, стимулировало целый ряд работ, в которых проводилось сравнение между санскритской драмой и уже даже не только там новой комедией, а вообще европейской драмой. И искали вот эти вот схождения, параллели и так далее. В общем, как бы какая-то почва образовывалась для приближения санскритской драмы к драме европейской. Но в конце XIX века все это потерпело полное крушение, потому что совершенно замечательной работой выступил великий, вообще говоря, филолог французский вот XIX века Сильвен Леви. Сильвен Леви выпустил двухтомное такое сочинение, которое называлось «Индийский театр». Он считал, что пришло время, очень много накопилось нового материала, и пришло время, значит, заменить, как бы предложить новую работу, вот помимо того, что, ну, на смену того, что было сделано когда-то Уилсоном. И, ну, я уже не говорю, там огромный материал был новый, все это было, но самое главное, что Леви выступил с критикой гипотезы Виндиша, отрицая всякую возможность появления индийского театра под влиянием античного. И одним из доводов против этой античной гипотезы было утверждение, что индийская драма абсолютно не похожа ни на античную, ни на европейскую, что это совершенно другое искусство, совершенно другая, как бы, конструкция, и никакой близости между ними нет и быть не может. Значит, его утверждения сводились к следующему. Что в индийской драме, ну, санскритской, скажем, драме, практически нет действия. Она, значит, любит показывать чувства, тонкие чувства. Она любит описание. Она описательна и лирична, как он говорил. Но она совершенно чурается интриги, хитросплетение интриги, какой-либо борьбы, возникающей между персонажами, тем более борьбы героя с судьбой, это исключается вообще. Добродетельный герой не может потерпеть поражение вообще, а в столкновении с судьбой это невозможно. То есть и она в результате вот это отсутствие практически действия, стремительно развивающегося, напряженного действия, которое признавалось в Европе нормой для драмы, по крайней мере, со времени классицизма XVII века, вот это отсутствие делает ее неподвижной. Она неподвижна, она монотонна, говорит он, она растянута. И вообще, говорит, само слово «драма» греческое, да, оно означает действие. А как называется драма в Индии? Она называется «натака». А «натака» – это термин, который восходит к корню со значением «танцевать». То есть это танец, это танцевальное представление, но не действие. Вот, а так как ее принципы, ну, он, конечно, отчасти связывал это еще и с придворным характером этой драмы, но главное это вот отношение вообще к действию, к активности и к такому, ну, развитию как бы событийному. Действительно, если представляете, вот в Шакунтале 7 актов. Какие-то внешние события. Внешние события, существенные для сюжета, это, конечно, проклятие и находка затем кольца. Да, вот, ну, вот встреча героев и потом находка кольца. Что касается находки кольца и проклятия, то это происходит даже не в основном действии. Это дается в так называемых межактовых сценах. А акты чему посвящены? Акт прощания Шакунтылы со Шрамой, как я вам уже говорила, или акт страданий героя. Значит, чувство, да, эмоциональное такое, если говорить о событии, то исключительно внутреннее событие, причем развивающееся в таком, знаете, медленном, таком постепенном, что ли, ритме, а не в буре страстей, которые бушуют, например, в трагедиях Росина, и уж я не говорю про античные трагедии. Кстати, Леви отметил полное отсутствие трагедии в санскритской драме, и трагедии здесь нет, и потому, как строится эта драма, трагедии, видимо, быть не может. Но на этом как бы интерес вот к индийской драме, он начинает угасать. А как бы Европа приходит к сознанию того, что Индия не достигла высот трагедии, кстати, они это писали, даже те же филологи, и что, в общем, ну, это драма, да, но Леви даже готов был отказать ей вообще в названии драмы, то есть это что за драма без всякого действия. И на какое-то долгое время там занялись вопросом о происхождении этой драмы, ничего, конечно, не добились, и на этом вообще как бы заглохла тема. И она возобновляется только в 70-х годах, в 60-х, 70-х годах 20 века, и начинается опять обсуждение вот этой особости, своеобразия индийской драмы. Начинается с выхода книги не индолога, не санскритолога, а театроведа английского, знатока, в основном, по-моему, Елизаветинского театра. И он выступил с книгой, которая называлась «Классическая драма», значит, «Классическая индийская драма». Значит, мы здесь встречаемся, вообще говоря, с теми же самыми идеями, которые были высказаны когда-то Леви. Нет действия, нет конфликта. Вообще все принципы, на которых покоится эта драма, они совершенно не совпадают с принципами европейской драмы. Но этот самый Генри Уэллс, он в восторге от индийской санскритской драмы, он находит в ней массу, так сказать, формального совершенства, восхищается ее архитектоникой, восхищается ее обращением с временем и пространством, ее приемами. В общем, у него масса восхищений по этому поводу. Он судит профессионально, между прочим. И он приходит к таким выводам. Он считает, что эта драма, вот все ее своеобразие, речь уже идет не о том, что она оценивается низко и так далее, этого вообще нету. Наоборот, он ее оценивает достаточно высоко. Но различия подчеркивает. И он приходит к выводу, что она по своим целям, по своему, так сказать, заданию, что ли, установке своей, это драма ритуального типа, драма религиозная по своей сути. Она может не прямо быть религиозной, а по своей как бы сути, из которой вытекают и ее конструктивные особенности. Дело в том, что цель ее, как он утверждает, не отражение жизни, не порицание зла и восхваление добра, а ее цель – гармонизация мировосприятия. То есть она должна создать у своего зрителя, или у своего читателя, она должна создать ощущение целостности бытия и ощущение вот такой гармонической природы Вселенной и самого этого бытия, гармония, которая, в общем, снимает в конечном счете все возникающие противоречия. Значит, что касается, он избегает термина «конфликт». Конечно, конфликт есть, но это не совсем то, что понимается под конфликтом, в Европе, да, в европейском театре. Он предпочитает говорить о напряжении, о противоречиях, о противостоянии каких-то ценностей. Но, например, в отношении Шакунтолы той же, значит, речь идет якобы о противоречии между долгом и любовью, между долгом и страстью. Очень напоминает некоторые, так сказать, конфликты, которые возникают в драме классицизма, кстати говоря. И потому что, скажем, Сид Корнеля Это как же, противоречие, конфликт между долгом и страстью. И вот якобы в Шакунтале происходит то же самое, что вот они оба под влиянием любви, под влиянием страсти, они забывают о своих социальных обязанностях. Но если Шакунтала забыла о социальных обязанностях, не встретила подвижника, то наш царь никогда не забывает о своих обязанностях. Нет ни одного места в этой самой пьесе, где бы он, ну, когда он страдает, то некоторые приемы такие у него бывают, значит, когда люди приходят с жалобами, да, там он поручает своему министру. Но в самых сложных случаях он все равно выносит решение. Так что не знаю, где тут особое противоречие. Вот. Ну и также он предполагает и в других случаях. А потом это противоречие снимается, когда они вступают в брак, и любовь, и социальные как бы обязанности, они теперь оказываются вполне, так сказать, в гармоническом сочетании. Книга Уэллса, надо сказать, да, отсюда, значит, любовь к равновесию, к эпизодам, уравновешивающим друг друга, и вообще многие особенности архитектоники. Книга Уэллса оказала большое влияние, но очень так интересно все это происходило, потому что индологи ее немедленно отвергли, то есть вообще решили ее игнорировать. Потому что писал не индолог, а какой-то там театровед. А между тем повторяли все то, что он говорил. И вот из этого как бы признания, опять-таки, на новом этапе особости индийской драмы, ее, значит, вот бесконфликтности и того, и другого, вот на основании этого появилось, так сказать, новое такое движение. С одной стороны, в дискуссию подключились индийские ученые. Они пытались выяснить, ну, во всяком случае, доказать, что конфликты были в индийской драме, и трагедия вообще нельзя ее полностью исключать. Ну, пытались, например, значит, в качестве трагедии выдвигалась все время одна периферийная пьеса, да еще южная, которая потом, правда, пришли к выводу, что никакой трагедии там нет. И другое, как мне кажется, очень симптоматическое тоже такое движение, значит, Кшиштоф Бырский, такой польский индолог, он в конце 70-х годов, в 79-м году, значит, выступил с такой идеей, что поскольку индийская драма так своеобразна, так не похожа на европейскую драму, то ее нельзя анализировать нашим понятиями нашего аналитического аппарата, а нужно ее анализировать индийскими, с помощью индийских же теоретических понятий. Но представляете, я уже не стану углубляться в то, что эти теоретические понятия брались, например, пытались брать их из Натья Шастры, это древний трактат по театру, совершенно непонятный во многих отношениях, где не приводятся никакие примеры, где дается определение, под которым мы не знаем, что подразумевается. Значит, вот этими, а если брать более поздние, X века, то как их распространять на ранний материал? Тысячи лет прошло. Ну, в общем, тем не менее, вот будем анализировать с помощью вот этих самых понятий санскритской теории. Ну и что из этого вышло? Бырский, значит, таким образом пытался проанализировать одну драму, а увлеченный его идеями американский такой индолог Эдвин Геро, он, значит, решил проанализировать таким образом Шакунтулу. И каким выводом они пришли, оперируя? И, причем Бырский еще утверждал, мы не будем отказываться от своей идентичности, но анализировать с их понятиями. Но в результате они от своей идентичности не отказывались, но так меняли эти теоретические понятия, что те теряли свою идентичность. Я просто они их перетолковывали так, как им было нужно. И каким выводом они пришли? Значит, Шакунтала – это драма о долгой любви, то есть то же самое, что говорил Уэллс. И, а второй, значит, там Бхаса, драма о Васавадате, там и сне, и там вопрос о любви и государственных там каких-то обязанностях, то есть то же самое. Значит, из этого ничего не вышло. Абсолютно. И это был, конечно, путь тупиковый, потому что исследование чужого материала, чужой культуры, собственно, какая его цель? Мы же хотим его понять. Мы, находящиеся в своей культуре, мы хотим его понять. Значит, тут может быть только, как правильно говорил Бахтин в свое время, только диалог. То есть мы со своей культурной позиции пытаемся проникнуть в их, понять, что они, так сказать, предполагали, что они делали, как они мыслили себе этот мир и тот же самый театр, и того же самого человека. Значит, мы согласуемся, конечно, с их теориями, но мы можем разобраться в этом, только опираясь на свои представления обо всем этом. Так вот, после, начиная с 80-х годов, вот 80-е, 90-е годы, нулевые годы, то есть вот совсем недавнее время, я хочу сказать, что какие-то представления задержались чрезвычайно долго. Вы представляете, это Леви говорил в самом конце 19 века, и эта тема возвращается опять, пусть немножко в более таком современном как бы антураже, но она возвращается опять в 70-е годы. И только вот начиная с 80-х, 90-х годов, приходят, в общем, к тому, к чему, собственно, и надо было прийти. Но я уже не говорю, что, конечно, всякие оценки в отношении того, кто хуже, кто лучше, это, конечно, теперь совершенно невозможно вообще в современном мире. Это, конечно, уходит абсолютно. Во-вторых, пытаются теперь исследовать эту самую драму просто индийскую. Ну, пусть она, да, она... Кстати, все эти характеристики, которым приходил Леви, а позже Уэллс, все они теперь абсолютно распространены распространяются на весь Восточный театр. Весь Восточный театр, понимая. Значит, дело в том, что европейское представление о том, что такое драма и какой должна быть драма, было сформировано в 17 веке, 17-18 веках, на драме классицизма. А это что такое? Это остро обозначенный конфликт, это действие, которое все сконцентрировано вокруг этого конфликта, это стремительно развивающееся действие, стремительно движущееся к развязке. Вот, кстати, Уэллс писал, что движение европейской драмы, оно развивается по прямой, идет к развязке. А в Индии, говорит, оно циклически развивается от встречи к разлуке, к новой встрече. Кстати, это характерно только для ранней драмы и, прежде всего, Калидасы, потому что потом появится тоже такое стремительно развивающееся действие. То есть, вернее, по прямой развивающееся. Так вот, значит, 20 век научил европейцев тому, что драма может быть и не такой, какой была задана модель вот, классицизмом. Потому что появилась эпическая драма Брехта в 20 веке, драма абсурда, и все это привело европейскую теорию к необходимости постулировать, что есть две формы драмы. Закрытая форма – это форма классицистской драмы, и открытая форма. А значит, есть еще Восточный театр. Вот в нем нет этого самого действия, нет конфликта. Но это не значит, Значит, какова задача исследователя в таком случае? Он должен понять, на чем она работает и как она работает. И вот в этом направлении пошли уже исследования недавнего времени. Ну, можно назвать даже некоторые из этих исследований. Вот можно упомянуть, например, Рамилу Тхапар. Она историк, индийская исследовательница, но она написала книжку о Шакунтале, проследив историю как бы отношения к этой драме. Бонса Будо, вот француженка, которая активно занимается театром. Ну, я могла бы назвать Германа Тикина, голландца, который тоже очень интересный, у него есть соображения по поводу драмы. В общем, началось нормальное исследование. И как теперь видится Шакунтала? Вот это несколько слов, и я закончу. Значит, во-первых, незамеченным оставалось... Очень странно, что вот так не замечалось. Почему Канва, настоятель вот этой ашрамы, почему он ушел в паломничество? Дело в том, что было предсказание, что Шакунтулу ожидает несчастье, что у нее несчастливая судьба. И он ушел замаливать эту несчастливую судьбу. Он пытался как бы не допустить вот этого самого несчастья. Как всегда, из этого ничего не вышло. Потому что когда судьбу пытаются поменять, как известно, это невозможно. Значит, проклятие Дурвасаса... проклятие, которое она навлекла на себя, это проклятие, была орудием судьбы, потому что судьба должна была свершиться. Теперь обратим внимание еще на что. Значит, самое удивительное в этой пьесе, а пьеса действительно прекрасная, это атмосфера, которая в ней есть. И это лучше всего почувствовали романтики. Они это почувствовали просто, я не знаю, вот своим нутром, что ли, что это какая-то особая атмосфера внутренняя. И Гердер, между прочим, писал по поводу этой драмы, что вот эта девушка, значит, дитя природы, там то все, и говорит, божественный царь. Вот он ощущал особую эстетику этого царского образа. И вы знаете, как, каким снижением и не, каким-то непониманием отзывают характеристики, которые даются позже, и которые пытаются превратить вот всю эту историю в историю бытовую. И тогда получается, что царь, вот проклятие – это только прикрытие вины царя. Он ее, понимаете, соблазнил и бросил. Вот такая пошлятина, когда идет. Это совершенно невозможно. А как писал Тагор, Рабиндранат, между прочим, он как отца, у него есть целая статья по поводу этой пьесы. Он царя оценивает именно так, как соблазнителя, как вообще пресыщенного такого властителя, что она, а ее, то, что она, значит, становится как бы женой этого самого царя нелегитимно, да, это ее падение. Вы представляете, это просто в духе, я не знаю, романа XIX века. Она, значит, это ее падение. И потом они оба прошли через страдания, и только тогда она пришла к осознанию своей истинной роли, она должна быть матерью, она должна быть женой верной и так далее. А он тоже понял, что как надо себя вести. Но, в общем-то, дело в том, что это все, конечно, не имеет никакого, вот эти вот все какие-то обытовления этой истории. Дело в том, что романтики поняли очень хорошо вот эту какую-то особую атмосферу, потому что у Калидасы царь фигура не только не бытовая, я бы сказала, это фигура космическая. Потому что царь – это тот, кто поддерживает порядок во Вселенной, тот, кто устанавливает порядок на Земле и в небе. Как он его устанавливает? Он борется с демонами в небе, а здесь он решает, что хорошо, что плохо, кого надо наказать, кого надо наградить. Царь выступает как... Он неподвижен, он не активен, конечно, да, он совершенно не активен. Он не завоевывает свою... Вообще герой в санскритской драме, он всегда неподвижен. Потому что он и все другие хлопочут. Вот ведь как с Душьянты? Действие проклятия закончилось, когда царь увидел кольцо. Но... К этому моменту герои разлучены. Она находится в небесном мире, а он в мире земном. Кто хлопочет о том, чтобы они встретились? Боги. Потому что нельзя, чтобы такие люди, как царь, страдали. А индийская драма, она совершенно твердо уверена в справедливости мироустройства. И царь, он, понимаете, он уже как бы носитель высших ценностей, и поэтому все будут стараться. Чем кончается обычно санскритская вот эта драма? Тот, кто больше, у него есть и земные помощники, у героя божественные, и обычно тот, кто больше всего ему помогал, в конце спрашивает, что я еще могу для тебя сделать? То есть, понимаете, а царь говорит, нет, вообще все в порядке, уже все, так сказать, что я хотел, все у меня есть. А задают-то ему вопрос, почему? Потому что все стараются, а он в этом не принимает участие, он выше этого как-то. И он высшая ценность. И так как он всегда центр, а центр всегда неподвижен. Так вот, у нее несчастливый потом. Какая вина? Даже Гердер при его проницательности, он писал, что это волшебное покрывало, значит, проклятие, накинутое на вину царя, которое закрывает вину царя. Но царь-то ни в чем не виноват. Это она допустила ошибку, не встретив подвижника. И за это понесла наказание. А царь страдает совершенно, так сказать, невинно. Невинный страдалец. И вот эти, если говорить о каком-то конфликте, то тут, конечно, тоже конфликт между героями и между судьбой. То есть у героев конфликт с судьбой. Но только этот конфликт развивается не через борьбу, конечно, а через как бы претерпевание. Потому что они в течение долгого времени сохраняют верность друг другу, ведь как будто бы этих 6 лет не было. И встречаются совершенно с теми же чувствами, с какими они расстались. Если говорить о каких-то достижениях, как бы, ну вообще о каких-то внутренних механизмах этой драмы, то, конечно, говорить о том, что вот тонкие чувства – это все так. Психологизм совершенно особого рода. Открытие, например, необыкновенное открытие в отношении того, какую роль в жизни этих персонажей и вообще в эмоциональной сфере играет память, воспоминания. Вот американская такая очень хорошая индолог Барбара Столлер-Миллер, она назвала, в общем, перевод, они выпустили, она и ее коллеги, они выпустили перевод всех трех драм. Вообще драмы Калидаса потом переводились многократно, и та же Шакунтала. Она назвала это собрание драм «Театр памяти». Значит, тончайшее наблюдение над тем, какое значение имеет память, воспоминания. Причем, действительно, через... Понимаете, вот, например, представьте себе, это же драматург IV века. Память – это не просто, как бы, память о каком-то событии. Вот что вспоминает Тушьянта, когда к нему вернулась память? Он вспоминает, понимаете, вот мы же всегда помним, мы можем не помнить всю цепь событий, но у нас есть какой-то кадр, который остался в памяти. Вот он вспоминает, как ее взгляд, когда он ее гнал, и он ее гнал, и эти подвижники... И она бросила на него взгляд. И вот этот взгляд он не может забыть. Кроме того, он пытается вернуть, значит, прошлое. На что уходит шестой акт? Он пишет картину, которая изображает их первую встречу. И когда он смотрит на эту картину, он забывает о том, а картина оживает. Он как бы, все это как бы вживе. Он над ней кружит пчела, он старается отогнать эту пчелу. То есть прошлое переживается заново. Ну и так далее. Вот масса открытий такого рода. Ну вот, пожалуй, все тогда, да? Ну, я могу, конечно, еще много говорить, но я думаю, что все уже устали.
Большое спасибо. Огромное спасибо. Я так заслушалась, что потеряла счет времени, но мы должны примерно в 7 часов закончить. Поэтому я предлагаю сначала задать вопросы, вот, а потом уже в оставшееся время, если кто-то хочет выступить, поделиться своими впечатлениями, то это мы сделаем после вопросов. Так, у кого есть вопросы, пожалуйста. У матросов нет вопросов. Да, пожалуйста. А вы, пожалуйста, возьмите микрофон, это для записи, и представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут
Ирина. Нажмите вот на зелененькую кнопочку. Да.
Спасибо. Меня зовут Ирина, здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. Я бы хотела спросить, меня очень заинтересовала тема памяти, которая важна для драмы. Возможно, как вы думаете, в мультикультурном романе 20 века английском, который совмещает и индийскую культуру, и английскую, возможно, это отражение вот этого театра памяти в каком-то смысле, там тема памяти тоже часто важна.
Возможно, это вполне. Но дело в том, что вообще влияние как бы... Понимаете, вот, например, те же европейские театры 20 века, они, между прочим, испытали большое влияние восточных театров. И эти открытые формы. И поэтому в этом случае тоже это возможно. Но память, понимаете, у них идет так. Это настолько для них одна из вообще таких, ну я бы сказала, магистральных тем. Во-первых, это смешение настоящего и прошлого. Во-вторых, понимаете, вот Душьянта делает одно замечание, которое потом было подхвачено философом, таким Геналом Гупты. Значит, дело в том, что когда еще не пришли эти отшельники, еще ее не привели, да, вот нам дается сцена до этого во дворце. Значит, одна из фавориток этого самого царя, она поет песню, в которой его укоряет. Ну, слышна эта песня из музыкальной комнаты. И там, понимаете, через всю пьесу, между прочим, проходит еще эта пчела, но это я уже не стану сейчас рассказывать. Ну, в общем, эта самая бывшая возлюбленная укоряет его в неверности. И он говорит своему наперснику, что почему-то у меня защемило сердце, когда я услышала эту пьесу. Странно, ведь я не разлучен ни с какой из своих возлюбленных. Значит, на самом деле, как бы, у него подсознательно присутствует вот эта память об этой Шакунтале. Он этого не на уровне сознания, а где-то в подсознании. И он тогда говорит такую фразу. Почему-то, когда мы смотрим на красивые предметы и слышим сладкие звуки, то нас охватывает томление. Может быть, говорит, это от того, что мы сами того не сознавая, вспоминаем привязанности, испытанные в прошлых рождениях. И вот это, ну, Абхинава Гупта это переводит вообще в некоторую такую сферу эстетического восприятия, как бы предчувствие памяти или воображение такое. Вот, так что они ее разрабатывали в разных ключах. Но самое главное – это вот оживление этого самого прошлого. То есть переживание прошлого как настоящего. Очень глубокие вещи.
Спасибо большое. Да.
Еще вопросы, пожалуйста.
Также очень интересная проблема, например, у них жертвенности. Они очень любили жертвенных героев. Но это было не просто изображение жертвенного героя, а это была еще целая как бы концепция вот этой психологии жертвующего собой. И ничего подобного, конечно, в европейской драме, я уж не говорю об историческом времени, не было.
Я вроде все знаю. Скажите, пожалуйста, вот Капилова Цаяна считается, ну, что она, ее очень чтят в Индии, и то, что она писала о натаках, и считается это очень существенным вкладом
в теорию. Вот...
В чем вы считаете вообще действительно ее заслуга? Вот в чем оригинальность ее подхода от тех подходов, которые существовали на Западе?
Нет, она написала, вот у нас перевели, кстати, вот это, на те шастры, да. Ну, мне кажется так, что у нее, ну, как бы, к чему она стремилась, я бы сказала так. Во-первых, ну, в отношении Натя Шастры, это, конечно, у меня расхождения очень сильные, но она пыталась как бы... Это трактат, который состоит из, в общем-то, это компиляция самых разных материалов. Но она пытается представить, она этого не отрицает. Но она пытается, тем не менее, сказать, что это направляется волей составителя. Вот как бы, ну, если не автора, то составителя, который свел эти материалы. И она пытается как бы установить вот эту вот концепцию, которая у него была. Но тут, мне кажется, она немножко грешит. Вот. Одно то, что ее почитают в Индии, да, но она занималась прежде всего танцем, она вообще профессиональная танцовщица, и она занималась танцем, и там она, наверное, преуспела больше, чем с Натей Шастры. Ну, в Индии, да, но у них свои оценки. А потом она большой общественный деятель, так что это имеет значение.
Какие еще вопросы? Может быть, кто-то хочет выступить, поделиться впечатлениями? Да.
У нас время занималась, я забыла ее фамилию, она была Она театром индийским занималась, ее Мила звали, я забыла ее фамилию, может быть, вы...
Как?
Мила, а как-то я забыла, какая фамилия была. Она занималась вообще индийским театром, но это был театр какой? Это не драма, а театром современным, что ли? Или...
Нет, я знаю, что у нас одно время Бабкина такая вот.
Да,
она,
да,
Бабкина.
Да,
а,
Бабкина,
да. Да. Она занималась современными представлениями, причем в основном североиндийскими, Рамлила, Раслила.
Ну, то есть это такой народный театр.
Да.
Так, еще кто хочет задать вопрос или выступить? Индологи, коллеги.
Ой, индологи.
Да, пожалуйста. А жертвы героя?
Жертвенные.
Жертвенным герои, да.
Ну, жертвенные герои, они вообще жертвенный герой и драма, связанная, вот основанная. Ну, вообще индийцы всегда любили жертвенных героев. Потому что, скажем, вот история Шиби, да, она и в Джатаках проходит, и в эпосе проходит, и так далее. И это всегда эксцессы. Ну, Шиби, он глаза выдирает, то есть ему вырезает врач глаз. Потому что слепой брахман, ну это, конечно, Индра, прикинувшийся слепым брахманом, испытывает этого героя. А, значит, вообще-то появляется этот жертвенный герой в основном, вот, кстати, Бхат тоже очень хороший, кстати, ученый индийский, он тоже выделяет жертвенного героя как одного из любимых героев вот, средневековой индийской драмы. Но, понимаете, странность, вот, прежде всего, вот, у Харши в Нагананде, «Счастье нагов». Значит, обычно и странность этих подвигов жертвенных заключается в несоизмеримости жертвы. То есть, понимаете, вот он жертвует свои... Еще у Калидаса есть один эпизод, когда герой просит, чтобы лев там съел его, а не корову, которую он охраняет. И, значит, этот самый лев, ну там тоже божественные дела всякие, испытания и прочее, прочее. Но лев ему говорит, ну что ж ты пожертвуешь собой ради коровы, ну, хоть она и священная, но все равно, ради коровы. А бросишь своих подданных, все свое царство, и сделаешь несчастными многих. Имеет ли это смысл? А тот говорит, нет, я ее охраняю, я готов пожертвовать собой. Но в Нагананде, Харше, эта проблема вообще ставится, я даже подозреваю, что несмотря на такой конец и так далее, я подозреваю, что Харша, он как бы специально заострял это дело. Во-первых, жертвенность героя в Нагананде изображается как страсть. Причем страсть, вы знаете, почти сексуальная. Потому что, понимаете, он, этот герой, он мечтает пожертвовать собой. То есть обязательно, чтобы его кто-то, так сказать, за кого-то. Вот. И он, значит, он предлагает себя, значит, он видит, ну там сюжет такой, Гаруда известна, мифическая птица, поедающая змей. В частности, нагов, да, наги – это мифические змеи. Значит, Гаруде каждый день приносится жертва, то есть по договору. Значит, на берег моря выходит один из назначенный наг, ложится на жертвенный камень, Гаруда его хватает и пожирает. Теперь это происходит на глазах у героя. Он хочет, то есть он знает, уже вошел в курс дела, видит нага, которого провожает его старая мать. Мать в слезах, там сцена, но совершенно площадная. Она вопит, она причитает и так далее. Сын ее успокаивает. Герой говорит, все, успокойтесь, я пойду вместо него. А герой только что женился, у него только что появилась возлюбленная жена. Они отвергают его жертву. Вообще там все это очень хорошо показано. Они отвергают, потому что как они будут жить после этого? Этот Нак этот говорит, ну что ж ты, говорит, как я буду тогда, с каким вообще лицом я приду обратно в свое царство? Мать говорит, ты мне уже стал как сын, я отвергаю твою жертву. Тогда он хитростью, понимаете, когда они уходят в соседний храм перед как бы гибелью его, этого Нака, а ему слуга приносит смену одежды новобрачного. А одежда новобрачного красного цвета. И одежда жертвы тоже красного цвета. Он ложится на этот самый камень жертвенный, с которого его должен снять Гаруда, и говорит, прикосновение к этому камню слаще прикосновение к телу Малаявати, это его молодой жены. Причем еще уточняется, покрытого сандаловой этой самой водой. И дальше он говорит, что он чувствовал лучше, даже когда он лежал ребенком на коленях у матери, он не чувствовал себя так комфортно, вот, если можно так сказать, как на этом камне. Ну что это вообще для нас совершенно неподъемно. Потом он, значит, кровавая сцена, Гаруда его там клюет и жрет, а он, значит, и Гаруда приходится вмешательство, потому что он лежит какой-то довольный, не страдает и не испытывает боли. Вообще какая-то патологическая сцена разыгрывается. Но дальше, значит, мало того, что он сделал несчастными Нага и его мать. Нам говорит, что он вверг его вообще в болото позора. Гаруда говорит, когда потом выясняется, что он живет человека, а не Нага, как-то он не разобрался в самом начале, то он говорит, что Гаруда говорит, ну что ж, говорит, я теперь буду делать, все будут меня позорить. То есть, понимаете, они позора очень боятся. Наконец, отец ему говорит, ты сделал несчастными меня, свою мать, молодую жену. Но потом отец тоже приходит к этому месту, они должны себя сжечь все, ну, в общем, да. И, кроме того, оставил род без продолжения. То есть он сделал несчастными кучу народа для того, чтобы удовлетворить свою страсть к самопожертвованию. Вот что получается. Но в других случаях с меньшими акцентами, мне кажется, что тут даже как-то это чересчур акцентировано. Жертва выглядит бессмысленно, но потом она, конечно, приобретает смысл, потому что Гаруда добывает амриту, поливает этой амритой кости убиенных нагов, они все воскресают, и, в общем, полное счастье. Но вот все эти вопросы, которые задаются, и сама вот эта вот страсть к самопожертвованию, они, конечно, производят сильное впечатление. И даже вот в Мудраракшасе, между прочим, у Вишакхадатты, когда герой жертвует собой ради своего друга и говорит, казните меня, а не его, то его друг говорит, ну что ты мне мешаешь? А между прочим, потому что он хотел обрести славу с тем, что он жертвует для своего друга. Ну, вот такие вот.
А связано ли это все-таки с каким-то таким утилитарным умыслом? Если, значит, я совершу такой благородный поступок, то я мой статус повысится в следующем рождении.
О следующем рождении они не думают, но они думают о славе.
Это... Ну, или о славе.
Но вот этот самый Джамута Вагана у Харши, он даже о славе не думает. У него страсть.
Ну, вот, еще хуже.
Что можно сказать.
Еще
он
хуже.
И должен ее удовлетворить во что бы то ни стало.
И в конце концов, как бы это одобряется.
А да? Это одобряется. Вот, что.
Вот это странно.
Я думаю, что автор не очень это одобряет, но концовка такая, что в конечном счете вот и Наги воскрес, что будет есть после этого. Значит, Гаруда ему обещает, что он больше никого живого есть не будет, Нагов не будет. Чем он будет питаться, остается загадкой.
Еще вопросы? Может быть, кто-то хочет выступить?
Ну, чего выступать?
Ну, тогда позвольте мне еще раз поблагодарить Юлию Марковну за такой замечательный, жизнеутверждающий доклад. И напомнить вам, что мы продолжаем свою работу, и следующий доклад у нас будет посвящен великим моголам. Докладчиком у нас выступит очень известный историк Евгения Юрьевна Ванина. О дате доклада узнавайте, пожалуйста, через социальные сети, смотрите у нас на сайте. Вот, и, ну, я вышлю, кому смогу, а вы уж, пожалуйста, кто получит, распространяйте информацию дальше. И в конце я бы хотела сделать тоже какие-то свои комментарии. И у нас в секторе, и сама я занимаюсь проблемой, вот как раз той проблемой, которую нам здесь изложила Юлия Марковна, то есть восприятие чужого через собственную культуру, как бы конструкция чужого по лекалам собственной культуры. И вот сегодня я лишний раз убедилась уже на совершенно другом материале, я-то занимаюсь вообще философской мыслью, насколько, так сказать, это все играет роль. Получается, что у нас не история как бы изучение индийского театра, а у нас идет история того, как наши собственные стереотипы, как представления, подчеркнутые из нашей культуры, как они помогают или мешают нам понять другую культуру. И по мере большего знакомства с другой культурой, по мере продвижения в знании текста, в знании там, других обстоятельств, так сказать, сопровождающих текста, знания истории и так далее, вот, мы приходим от такого экзотизма, от представления как бы о полной чужести, полной отчужденности другой культуры, мы приходим к какому-то большему взаимопониманию, и наши представления становятся более уравновешенными. То есть мы понимаем не только своеобразие чужой культуры, мы также понимаем, что, так сказать, между нашими культурами может быть общего. Вот вы упомянули, как, собственно, пытались обнаружить корни индийского театра в античности, но ведь тогда еще зарождалась сравнительная дисциплина самого разного направления. Началось все со сравнительного языкознания, потом появилось сравнительное религиоведение, сравнительная литературоведение. И тогда возникла теория таких бродячих сюжетов, которые переходят из культуры в культуру. Вот идея Банфея о том, что есть некие общие сюжеты и общие идеи, миграция идей, и вот как бы она происходит между культурами, происходит такой своеобразный обмен. То есть это уже не была идея заимствования. Вот, потому что очень часто невозможно было проследить, в какой именно культуре возникают те или иные сюжеты. Это уже была идея какого-то обмена. Вот. Так что, вот, мне кажется, может быть, это еще сыграло роль.
Нет, да, это несомненно. Тут много чего сыграло роль, потому что, например, вообще стремление XIX века в области литературы ведения, во всяком случае, но я думаю, в других вещах. Вот генетические исследования, значит, происхождение. Вы знаете, сколько было написано о происхождении трагедии? Так вот, усиленно занимались проблемой происхождения индийского театра, пока в конечном счете не оставили. Но насчет типологических сходств, это безусловно, но это становится ясным только тогда, когда начинаешь лучше понимать сам вот этот материал.
Так. Да, да.
Потому что, например, вот долгие годы, и вы можете это и до сих пор прочесть во всяких изданиях, писалось, что вот где такой вот был этот самый плохой индийский театр, что он, ну это, конечно, то, что он был придворный, там туда все третье-десятое, что там запрещалась смерть на сцене. И совершенно, как будто бы они совершенно глухи к тому, что смерть на сцене запрещалась и в античном театре. В античном театре смерть на сцене изображать было нельзя. Кроме того, в дальнейшем театр, французский театр классицизма, он тоже никогда не изображал смерть на сцене, но шекспировский театр изображал. Но античный театр почему не изображал? Они даже над этим, об этом не думают. А между прочим, индийский театр проясняет картину, потому что смерть – это неблагоприятно. Это оказывает плохое магическое воздействие на аудиторию. А в юго-восточных театрах, в тайландском, нельзя изображать даже смерть равной, потому что это может оказать дурное действие. И совершенно очевидно, что в античном театре они не изображали убийство. Медея душит своих детей за сценой. Все убийства происходят за сценой. Ипполит погибает за сценой, и так далее, и так далее. Электра там, и ее брат убивают свою мать за сценой. Ну, это обычное дело. Так что это одинаковые совершенно вещи бывают, помимо всего прочего.
А у нас сейчас вот как-то ваши ученики кто-то продолжает заниматься театром?
Мои ученики? Не знаю, чем они занимаются. У них другие интересы.
Да, ну давайте мы еще раз поблагодарим Юлию Марковну и приходите к нам еще.